Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Знаете ли вы, что такое микроминиатюра? А читали ли вы повесть Николая Лескова «Левша»? А в курсе ли вы, что люди, способные подковать блоху, реально существуют? И сегодня я планирую познакомить вас с одним из таких людей. Я представляю вам моего сегодняшнего гостя. Доктора физико-математических наук, старшего научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Российской академии наук и художника-микроминиатюриста Владимира Михайловича Анискина. Владимир Михайлович с нами находится на телефонной связи, потому что живет он в Новосибирске, и нам пришлось использовать современные средства связи для того, чтобы с ним поговорить. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Ну что ж, давайте с вами знакомиться. Вот кроме перечисленных мной выше регалий, вы еще и кандидат в мастера спорта по судомодельному спорту. Что это такое и как это пришло в вашу жизнь?
Ну, с детства я любил корабли, особенно парусники, и пошел потом в судомодельную лабораторию клуба юных техников и занимался там кораблестроением, ну, моделестроением. Вот. Ну, и проводятся соревнования среди судомоделистов. И вот я в них участвовал в классе модели F2A, это радиоуправляемые модельки. Ну, и выполнил норму кандидата мастера спорта. Это был последний год моего обучения в школе, 11 класс, по-моему.
То есть это такие маленькие кораблики, да? Из чего они строятся?
Ну, они не маленькие, они там, ну, от 40 сантиметров до там, 2 метров модели кораблей. Вот. Ну, а поскольку в этих кораблях много мелких деталей, то это мне очень нравилось. И руки у меня росли оттуда, откуда надо, с детства. Поэтому мелочевку я любил. И вот нет ничего удивительного, что потом я выбрал направление микроминиатюры.
Да, до этого мы обязательно еще дойдем совсем скоро, а пока я хочу у вас спросить, как вы попали на факультет физико-математических наук? Это немножко разные специальности, как минимум.
Ну, дома я увлекался радиотехникой, собирал приемники, часы электронные, дома распаивал. Вот, ну и поэтому радиотехнический факультет нашего университета технического, ну, логическим продолжением смотрелся. Но я учился 3 раза на первом курсе. Учиться мне не понравилось, и я поступил в военное училище. Там я проучился год, ну и по здоровью был комиссован. И 3-й раз я уже попал на факультет летательных аппаратов тоже нашего технического университета, который я благополучно закончил. Вот. И потом пошел я в аспирантуру, защитил в 4-м году кандидатскую диссертацию, а в 13-м году докторскую диссертацию.
Что-то делать руками, вот что-то собирать, это к вам само пришло или, может быть, родители как-то на вас повлияли?
Нет, само пришло. Ну, просто врожденная любовь к мелочам, к мелким букашечкам, ко всему маленькому. Насколько себя помню, всегда мне интересны были вот эти вот маленькие детальки. Часы разбирал, маленькие винтики, шестеренки, они завораживающе выглядели для меня. Поэтому особого влияния внешних факторов я не могу отметить, поэтому склонен думать, что это врожденное.
Что первое разобрали, помните?
Ну, я не помню, что я разбирал. Часы тогда редкость были, какой-то будильник, может быть, шестеренки. Вот. А так у меня ножик всегда был в руках, я строгал маленькие кораблики, строгал пушки, там деталировка. Мои кораблики, они деталировкой всегда отличались мелкой. Вот. Поэтому ножик в руках, палка, и вытачивал из них. Так что это, вот, можно сказать, начало моей творческой деятельности было в детстве.
Как вы пришли к микроминиатюре? Я побывала недавно на одной из ваших выставок в Тюмени и там прочитала, что вы книгу прочитали, и вот она вас увлекла настолько, что вы решили попробовать сами этим заниматься. Расскажите, что это была за книга и как микроминиатюра пришла в вашу жизнь?
Да, это действительно так. Я не знал, что существует такой жанр микроминиатюры до тех пор, пока мне не попалась эта книга. Книга называется «Тайны невидимых шедевров». Это был журналист Георгий Мишкевич, который написал очерки о микроминиатюристах Советского Союза. И вот из этой книги я впервые узнал, что такой жанр существует, что такие мастера есть, и был впечатлен теми работами, о которых рассказывалось в этой книжке. Ну и у меня возникло просто огромное желание попробовать сделать что-либо самому. Ну вот это вот желание попробовать сделать, оно и легло в начало моей микроминиатюрной карьеры. А я стал пробовать, стало получаться, ну и вот там со временем количество работ увеличивается, мастерство растет.
Как эта работа происходит? Что для нее нужно? Ну, наверное, микроскоп в первую очередь.
Конечно, все микроминиатюристы работают с микроскопом. Микроскоп – это основной инструмент. Первая моя работа – это надпись на рисовом зернышке. Вообще, надпись на рисовом зернышке – это самое простое, что есть в микроминиатюре, самое начальное. Все набивают на этом руку сперва, и я тоже. Сначала надо было решить множество задач. Ну, как разрезать рисовое зернышко, сточить его, потом, значит, как его отполировать, как проконтролировать качество полировки, как убрать царапки, которые зачастую образуются на зернышке, потом чем нацарапать, как заточить иголочку, как держать, как зафиксировать зернышко, чтобы оно не двигалось в момент написания на нем букв. Какой краской затирать, как стирать, и, в общем, что с ним потом делать, как его оформлять. Вот совокупность вот этих вот вопросов, она сразу мгновенно возникает, и решаются они постепенно. Ну и вот книжку я прочитал, и где-то месяца через три я написал, значит, две строчки на рисовом зернышке. Это уже был подарок моей маме на Новый год. Так что вот первая работа – это две строчки кривым шрифтом, неровными буквами на рисовом зернышке. Да, это был мой подарок.
С первой вашей работой что стало вот с этим вот самым маленьким зернышком?
Оно, к сожалению, потерялось. И сколько мы не пытались его найти, так нам это и не удалось. Вот. Ну, а потом зернышки, две строчки, потом три, потом четыре, потом пять. Потом возник вопрос, а сколько максимально можно написать. Ну, и вот такую задачу поставил и написал на зернышке фрагмент рассказа Лескова про левшу, где царь смотрит блоху. И там уже на зернышке текст уместился в 22 строчки, и он состоит из 2027 букв. Это, ну, практически страница текста стандартной вот книжки, без картинок, страница текста вот уместилась на рисовое зернышко.
Где вы берете инструменты для работы? Их кто-то делает специально для вас? Откуда они появляются? Вот как сам процесс работы происходит? Откуда идеи появляются?
Инструменты придумываю и изготавливаю я самостоятельно. По форме они напоминают такие же инструменты, какими работают, пользуются резчики по дереву, по металлу, но только маленькие. Для их изготовления я использую сверла, как правило, тоненькие сверлышки. А для заточки у меня есть два станка, маленьких, самодельных, токарный и заточной. И вот с помощью вот этих двух станков я создаю весь спектр инструментов, которые мне необходимы. Они, конечно, маленькие, и зачастую придумывается особый инструмент, чтобы сделать ту или иную операцию. Ну, и потом эти инструменты накапливаются, и в итоге получается, что из там 100% инструментов ты пользуешься фактически только 10%, потому что с помощью этих 10% решается 90% задач. А вот особые там инструменты, они используются для особых случаев. Идеи, как они появляются? Ну, надо сказать, что есть классика жанра, это, ну, подкованная блоха, верблюды в игольном ушке, там надписи на рисовом зернышке, на волосе, как бы эти идеи надо просто воплотить. А также идеи возникают очень часто из технологии. Что я имею в виду? И все, что попадается мне в руки, я помещаю под микроскоп и там давлю, режу, пытаюсь посмотреть, как ведет себя тот или иной материал. И находя очень интересные материалы, я уже думаю, ага, вот из него можно было бы такой-то элемент сделать или такую-то работу. И материал подсказывает идею. Это как бы один вариант. Ну, другой вариант – это... Например, мне хотелось очень в своем творчестве отобразить воинскую славу русского народа. И я долго думал, как это сделать красиво, и выбрал направление микроорденов. То есть вот создаю микрокопии орденов. У меня там их порядка 10 различных. И вот еще одно направление, такое идея. А нравятся мне мультипликационные герои. Вот мне хотелось воплотить их. Надо сказать, что мультипликационные герои – это одна из сложнейших в области микроминиатюры тем образов, потому что фигурки, они трехмерные, а трехмерный маленький объект, красивый к тому же, он, ну, является одной из вершин, одной из граней творчества миниатюристов.
Размеры человеческой руки и рисового зернышка, они очень сильно отличаются. То есть пальцы огромные, а рисовое зернышко, оно маленькое. Я уже не говорю вообще про волосы и другие какие-то материалы для работы. Вот как происходит работа, я имею в виду, как удержать в руках, в таких больших руках, такой маленький инструмент?
Инструмент, вот он как выглядит. Ну, грубо говоря, это палочка размером со спичку. А в торице этой спички воткнута иголочка, которая заточена как тебе надо. Ну, допустим, возьмем там просто иголка, которой ты царапаешь. Естественно, она там специальным образом изогнута, чтобы, глядя сверху на зернышко, можно было видеть кончик иголки. Вот. Ну и вот ты пальчиком держишь палку, грубо говоря, спичку, а видишь... кончик иголочки. Ну и дальше, значит, шевелишь пальчиками, у тебя иголка шевелится, ты видишь, как она шевелится. И вот, вот эта вот мелкая моторика, там чуть-чуть шевелишь, и у тебя иголка, значит, двигается по зернышку и создает или рисунок, или буквы. А вот так вот это выглядит.
То есть это напоминает рисование картины просто в очень-очень маленьких размерах?
Ну, можно так сказать, да.
Если взять скрипачей, например, то у них самый дорогой инструмент – это скрипка. Вот по аналогии у вас, у микроминиатюристов, самый дорогой инструмент – это что, микроскоп?
Конечно, да. Микроскопы, они бывают разные, бывают там удобные, не очень удобные. Но вот когда я начинал, это был 98-й год, тогда микроскоп было достать очень сложно. Ну, представим, вспомним мы. Кто вспомнит, кто представит, что интернета не было, значит, Алиэкспресса не было, естественно, в магазинах такого разнообразия не было, в технических магазинах. И где вот достать микроскоп, где его достать? Ну, вот я ходил по знакомым и спрашивал просто, у кого есть микроскоп. Вот мне подарили там одноглазый детский микроскоп, который изображение переворачивал вверх ногами и справа налево. И первые свои зернышки я научился писать именно под этим микроскопом. Он был очень неудобный. Научился буквочки писать вверх ногами и справа налево, чтобы визуально воспринимать их привычным образом. А вот потом дал объявление в газету и через объявление купил уже хороший бинокулярный, ну, двумя глазами смотришь, микроскоп. И он изображение уже не переворачивал. И 3 дня я потратил на то, чтобы вот эту вот мышечную память свою перетренировать, потому что рука уже привыкла писать буквы вверх ногами. Вот, 3 дня переучивался писать. И вот под таким микроскопом я проработал лет 17, наверное. Потом я купил более мощный, более удобный, эргономичный микроскоп. И вот он очень дорогой. микроскоп, под которым я сейчас работаю. А так, микроскопы бывают разные, и очень важно, чтобы глаза не уставали при работе над этим микроскопом, то есть оптика должна быть хорошая. Вот. Встречались мне микроскопы плохие. Вот. Поэтому, да, микроскоп – это основной инструмент микроминиатюриста, а вот все остальные инструментики, они самодельные, поэтому они, ну, стоят меньше, конечно.
О каких суммах идет речь и влияет ли это как-то на стоимость работ?
Да, на стоимость работы это никак не влияет. Значит, самый такой простой микроскоп, под которым можно работать, это МБС. А БУшный стоит, ну, я думаю, около 20-30 тысяч. Вот. Тот микроскоп, под которым я работаю, у него, ну, его в России, наверное, БУшный не купишь. Я его покупал за рубежом, БУшный. Ну, на тот момент он стоил около 500 тысяч рублей. Сейчас, наверное, подороже.
Угу.
Вот. А почему я не жалею деньги на такой микроскоп? А потому что он эргономичный, он удобен, очень удобен. У него движущаяся, меняющая свое положение бинокулярная головка, которая позволяет, значит, подстроиться под твой рост, под, значит, ты же объекты разные под микроскоп кладешь. Иногда там большой объект, когда оформляешь, тебе надо поднять микроскоп, раз ты бинокулярную головку опустил, и тебе удобно работать. То есть спина не напрягается. Вот с МБСом я мучился, мне приходилось немножко спину изгибать, чтобы смотреть в этот микроскоп. И при этом, значит, ну, спина начинала болеть. Поэтому эргономика для меня, она первостепенное значение имеет. Ну и плюс качественная оптика у этого микроскопа, под которым я работаю.
Вот есть коллекционеры игрушек, а есть коллекционеры микроминиатюр. И я знаю, что несколько ваших работ находятся сейчас в частных коллекциях. Я когда была в музее, то видела, что все работы находятся под микроскопом таким очень маленьким и в небольшой такой коробочке. Получается, что когда человек вот вашу работу покупает для себя к себе в коллекцию, он получает ее тоже в такой небольшой коробочке, на такой небольшой подставочке, там стеклянный такой ящичек. И сверху небольшое такое маленькое увеличительное стекло. Или как это происходит?
Ну, то, что вы видели на выставках, там такой упрощенный вариант, потому что он рассчитан на большое количество посещения людей, то есть люди трогают, там нажимают. Должна быть надежность у этой конструкции прежде всего. А когда люди заказывают микроминиатюру, то там я предлагаю уже более изысканное оформление. На выставке его нету, потом могу какую-то фотографию отправить. Более изысканное, красивое оформление. Есть и очень дорогое оформление, где уже используется, не используется оргстекло, а используется музейное стекло, антибликовое, очень изящный микроскопчик и позолота, золото, вот все камни используются в оформлении этих работ. Это уже вот такой вот очень высокий уровень подачи микроминиатюры. Обычно люди, заказчики, они, ну, говорят, какой у них бюджет, что они хотят, и вот опираясь на бюджет и их желания, формируется им предложение.
И опять же, не могу не спросить, о каком порядке цифр идет речь, вот сколько будет стоить купить себе микроминиатюру?
Ну, в зависимости от микроминиатюры и в зависимости от оформления, это могут быть от сотен тысяч рублей до нескольких миллионов рублей.
В нашем мире всего 11 мастеров микроминиатюры. Знаете ли вы их всех и есть ли между вами какое-то общение, может быть?
Ну, всех микроминиатюристов я знаю, с некоторыми я знаком лично, но общаться мы не общаемся. Почему? Потому что каждый мастер самодостаточен, и такой объединяющей идеи, вокруг которой можно было бы собраться, ее нет. Поэтому каждый мастер сам по себе работает. Естественно, все мы следим за творчеством друг друга, знаем там, кто какие работы, ну, сделал, выкладывает в интернете, сразу становится это доступно и понятно. Вот. Поэтому общаться, ну, при встрече как-то там общаемся. Когда я встречался с микроминиатюристами, я говорил, что вот мне очень интересно, мне нравится твоя вот эта и вот эта работа. Мне очень интересно, как ты сделал, но я спрашивать, как ты это делал, не буду, потому что мне до всего интересно дойти самому. Вот. И действительно, когда ты ставишь перед собой задачу там, сделать что-либо, ты начинаешь и не знаешь, как это делать, ты начинаешь пробовать, ну, может быть так, может быть эдак. И вот этот вот творческий поиск – это и есть та радость творчества, которая, в общем-то, и движет мною в моем занятии микроминиатюрой. Творческий вот этот вот поиск, череда неудач и поломок каких-то, она… Ну вот, она мне нравится, эта суета. Вот. И потом, когда в конце концов у тебя получается то, над чем ты там трудился несколько месяцев или годы, то вот невыразимая радость посещает мое сердце, и вот продолжаешь заниматься вот этим вот любимым творчеством.
На создание одной работы сколько уходит времени?
По-разному. Если технология уже известна, то, скажем, ну месяц, может быть, иногда побыстрее. Опять же, все зависит от того, насколько ты плотно сидишь, занимаешься микроскопом, потому что там ребятишек никто не отменял, в школу их водить надо, значит, по кружкам водить надо. И это все отвлекает от микроминиатюры. Ну, а если ты там задумал какую-нибудь микроминиатюру очень сложную и не знаешь, как ее сделать, то процесс поиска технологий, он может занимать годы. У меня так было, например, с розой внутри волоса. Идея этой работы не моя, это идея киевского мастера Николая Сергеевича Сидристова. И когда я вот с ним беседовал, выразил восхищение его работой и попросил разрешения воспользоваться его идеей. На что он мне сказал: ну, говорит, делай, если сможешь, добавил он так. И вот у меня ушло 3 года на то, чтобы решить вопрос, чем сверлить волос, из чего сделать сверло, как его заточить, что вращать, волос или сверло, как подполировать волос, из чего сделать розочку, из чего сделать листочки и стебелечек, бутончик. Вот на решение этих вопросов 3 года ушло, а потом за 2 месяца я эту розу сделал.
Среди ваших работ есть несколько на религиозную, в том числе, тематику. Например, это икона святого Николая, икона святого князя Владимира, икона Матроны Московской. Расскажите об этих работах, пожалуйста.
Несколько икон, да, вы правы. Еще есть икона святой Фатины, святой Марфы, есть икона Федора Ушакова, святой Троицы. И я... очень долгое время не брался за иконы, потому что я считал, что икона не должна быть маленькой, потому что икона – это такой сакральный образ, который помогает человеку молиться, а когда икона будет уменьшена, то она эту сакральность теряет и превращается в микроудивляшку. Вот такое у меня мнение было. И когда с друзьями-художниками я беседовал на эту тему, они мне все в один голос сказали, что я не прав, потому что икона, она помимо сакральной составляющей, она имеет еще и художественную составляющую. И вот со стороны художественности она может быть любого размера. Я задумался над этим, сделал такую пробненькую иконочку и пошел вот к батюшке в наш храм, показал, рассказал ему о своих сомнениях. Я говорю, ну вот такое можно делать? Он сказал, да, можно. Ну, говорит, обязательно, значит, надо ее потом будет осветить. И благословил меня вот на изготовление маленьких икон. И я их стал делать тогда. Вот. Ну, а когда заказали у меня одну икону, друзья, я им сделал, жене показываю, она у меня самый главный критик, первый зритель и самый главный критик. Если жена посмотрела на работу и промолчала, значит, работа хороша. А если она еще сказала, ну, неплохо, то это почти шедевр. Вот, и она посмотрела эту икону и говорит: так, мне икону, сыну старшему икону, среднему сыну икону и младшему сыну икону заказала тут же в приказном порядке. Потому что, говорит, всем делаешь, а у нас, я хочу, чтобы у сыновей осталось от тебя что-нибудь такое. Вот, вот поэтому пришлось мне всем своим сыновьям сделать по иконе.
Иконы вы потом осветили, если я правильно поняла. Как происходил технически вот этот процесс освещения? Ведь рисовое зернышко и огромная капля воды – это просто губительно для ваших работ, а когда освещение, это же водой все делается. Как это происходило?
Да, я даже первый раз взял кисточку. Вот, но батюшка сказал, что нет, этого не надо. На самом деле иконы, они хоть и маленькие, я же потом их помещаю в оклад, ну, с ладошку величиной. И икона вот освещается, окропляется водой, вот именно уже оклад. Хотя я готов был, значит, разобрать, и чтобы, значит, капельку воды на оклад маленькой иконки. Ну и иконы, они помещены в оклады небольшого размера, примерно с ладошку, и крапится оклад, и таким образом освещается икона.
Сколько по времени в день вы работаете? Потому что помимо занятий микроминиатюр у вас еще есть и семья, и работа.
Да, я же научный сотрудник, и моя научная деятельность, она чем хороша, она позволяет, значит, прийти чуть попозже на работу, уйти чуть пораньше, как бы особо строго нас за нами в этом отношении не следят, а руководство, потому что понимают, что научная деятельность – такая творческая деятельность, требуется результат. Если человек дает результат, то на его режим смотрят как бы сквозь пальцы. Вот. И именно эта научная деятельность, она позволяет мне заниматься микроминиатюрой. Ну вот я утром встал, там, сел за микроскоп, покопался. Если работа пошла, я чуть подольше посидел. Если работа не пошла, я встал и пошел на свою основную научную деятельность. И идешь пешком, думаешь, почему не получилось, как сделать так, что там следующее буду делать. Пришел на работу, там, поработал, раз там чай пьешь, опять я про микроминиатюру. То есть большой объем работы делается в голове, продумываются элементы, как, что, потом возвращаешься домой, если там время позволяет, сел за микроскопчик, покопался, потом с ребятишками пошел, помыл их, там книжку почитал, спать уложил и опять садишься за микроскоп. Вот, ну, в общем, примерно так. Бывает, что к определенному сроку нужно работу сделать, или выставка, или заказ. Ну, тогда вот жене говорю, что мне нужно поработать, поэтому я дома, но меня дома нету, не отвлекайте меня. И сижу за микроскопом там по 8, по 10 часов доделываю.
А в 2006 году Международной гильдии мастеров на основе коллекции ваших работ был открыт музей микроминиатюры «Русский левша». Он находится в городе Санкт-Петербурге. Это я сейчас больше для наших радиослушателей сообщаю. Если вдруг кто-то в Санкт-Петербурге сейчас находится или собирается, то вот можно сходить и посмотреть вживую то, о чем мы сейчас тут говорим. Где еще можно посмотреть ваши работы?
Ну да, вы правильно сказали, что основная моя коллекция – это Санкт-Петербургский музей микроминиатюры «Русский левша», это итальянская 35, там более 70 экспонатов. А есть у меня постоянно действующая выставка в Сочи на горе Ахун, там где-то 50 экспонатов у меня выставлено. И передвижные выставки у меня есть, одна сейчас в Тюмени стоит, одна вот в Геленджике будет открываться на следующей неделе, и одна сейчас в Гулькевичи, по-моему, такой вот небольшой городок есть в Ростовской области, или Гулькевичи, не помню точное название. Вот. Но выставку в Тюмени продлили, она пользуется успехом, и она будет там стоять все лето еще, до конца августа. Вот в Геленджике будет выставка все лето стоять. Вот. Ну и сейчас веду переговоры с несколькими музеями, чтобы третью выставку выставить.
Сколько всего работ в вашей коллекции?
Ну, честно говоря, я уже точную цифру не помню. Где-то от 250 до 300, вот в этом диапазоне.
Я, насколько знаю, у вас трое детей, если я не ошибаюсь. Не планируете ли им в будущем ваше ремесло передать?
Да я бы с удовольствием, да, понимаете же, какое дело. Мои дети, они выросли рядом с микроминиатюрой. Для них это как бы само собой разумеющееся. И для них это не есть встреча с чудом, как это было для меня. То есть я прочитал, вдохновился, я об этом только и думал, как это, вот, поэтому из меня что-то получилось. А они, значит, они с этим выросли, поэтому для них это, ну вот, немного ценно в том плане, что это, ну, так всегда бывает, да, не ценишь то, что у тебя есть рядышком. Хотя я-то понимаю и детям своим говорю, что вы хоть, давайте я вас научу, вам пригодится это в жизни. Ну, не станете вы микроминиатюристами, но вы научитесь делать мелкие вещи, это вам в будущем поможет. Те же самые сувенирчики можете делать, вот. Ну, младший, он еще мал до этого, а средний уже кое-что может. И он уже там на рисовом зернышке вот писал поздравления, потом дарил своим там знакомым. Ну, вот. А старшему это, ну, не очень интересно. Посмотрим, может младший переймет искусство.
Вы тщеславный человек? Вот вам что важнее, успех выставки или сам процесс работы, сам процесс вот этого поиска?
Конечно, сам процесс, он интересен. Ну а дальше у каждого художника же есть желание показать свои работы. А если есть возможность показывать их за деньги, почему бы это не воспользоваться этим? Как бы каждый труд должен быть оплачен. Поэтому я прекрасно понимаю, что не нам, но имени твоему дай славу. А что Бог дал талант, надо его на пользу людям. Вот люди смотрят, восхищаются, уходят с приятными ощущениями, ребятишки смотрят, может быть, зародится, ну, зернышки восхищения остаются в сердцах ребятишек, может быть, это зернышко прорастет потом во что-нибудь, и еще один микроминиатюрист появится, я невольно этому поспособствую своими работами. Ну, а так... Я очень не люблю, когда меня на выставках узнают, что я – это я. Такое часто бывает, ну, в Питер, когда я приезжаю, я не часто бываю, но бываю там по каким-то рабочим моментам. И смотрители музея очень часто хотят зрителям показать, вот это вот мастер, это мастер прошел. И я прошу их, чтобы они так не делали, потому что я тогда превращаюсь в глазах зрителей и в еще один экспонат. И мне это доставляет дискомфорт. Бабушки пытаются руки взять, потрогать. Ну, в общем, меня это тяготит. Поэтому... И я рад, когда меня нету на выставке. Вот мои работы, смотрите, радуйтесь, восхищайтесь тем, что может сделать человек.
Владимир, огромное спасибо за то, что уделили нам время. Спасибо вам за интервью.
Мира и радости в душе. С Богом трудиться во славу Божию на пользу нашей стране.
Лучшего пожелания, чтобы наш разговор закончить, на самом деле и придумать сложно.
Я напомню, что на прямой телефонной связи со студией радиоканала «Воскресенье» находился доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики Российской академии наук и художник-микроминиатюрист Владимир Михайлович Анискин. У микрофона была Мария Заостровных. Спасибо вам за внимание, дорогие друзья!